Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Власти Украины не собираются пропускать в страну гуманитарный конвой из России, что именно везут из Москвы на белых военных грузовиках. Эксперты и политики оценивают возможные последствия обоюдного режима санкций. Почему Россия не запретила импорт из Японии, если Токио ввел санкции против Москвы? Папа Римский начинает визит в Южную Корею. В чем заключается послание Франциска азиатским католикам? Такие вопросы поставила перед нами среда, 13 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Колонна с гуманитарной помощью из России для востока Украины находится вблизи российско-украинской границы. 280 КАМАЗов минувшей ночью вошли в Воронеж и в течение дня двигались по направлению к Белгороду. Представители Москвы уверяют, что передвижение согласовано с украинской стороной. Киев это отрицает и настаивает на перегрузке содержимого в транспорт Красного Креста, опасаясь вторжения российских сил на украинскую территорию под предлогом доставки гуманитарных грузов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в сети Facebook, что российские гуманитарные конвои не пустят через территорию Харьковской области. Затем эта же информация появилась на странице главы Харьковской обладминистрации Игоря Балуты. Открывая заседание украинского правительства, его глава Арсений Яценюк заявил:
«Спочатку вони поставляють танки, гради.
Сначала они поставляют танки, грады, террористов, бандитов, которые расстреливают украинцев. А потом они поставляют воду и соль. Любые виды гуманитарной помощи Украина может принимать исключительно в рамках международного права и исключительно от Красного Креста».
И выключно от Червоного Креста.
Военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала Александр Гольц считает, что в украинском руководстве нет единого мнения по поводу гуманитарной помощи, отправленной из России.
Одни деятели заявляют, что помощь будет получена и распределена. Другие заявляют, что караван не будет допущен. Кто-то же, с кем-то же Лавров договаривался о том, что грузовики получат украинские номера. И что будут украинские чиновники допущены.
Официальные представители Международного комитета Красного Креста просят прояснить все практические детали, связанные с гуманитарным конвоем, который направлен на восток Украины. Об этом еще в понедельник заявил Лорен Корбас, глава представительства Красного Креста в Европе и Центральной Азии. Однако, по последним данным, такой информации у представителей международной организации нет.
Конечно, мы слышали об этой российской инициативе. Мы осознаем, что была договоренность между российскими и украинским руководством о том, что этот конвой может быть доставлен при условии, что представители Международного Красного Креста будут на границе. Мы заявили, что мы будем на границе, но нам нужны были определенные разъяснения, касающиеся методов практических шагов, которые нужно употребить для того, чтобы эта операция началась. Мы сейчас именно здесь находимся.
По-прежнему остается непонятным, что находится в 280 российских грузовиках. Высказывались опасения, что гуманитарные груз может попасть в руки сепаратистов. Однако маловероятно, что среди гуманитарной помощи может быть оружие, считает военный эксперт Александр Гольц.
Чтобы кто-то пошел на подобный риск в присутствии представителей международных организаций, Россию много обвиняли за последние месяцы в поставках оружия. Если это так, то каналы поставок налажены, и вряд ли имеет смысл использовать гуманитарный конвой, который представляет за собой явной пропагандистской акцией в этих целях. Более или менее понятно, что цель России во всей этой истории была как минимум продемонстрировать, что на юго-востоке России происходит гуманитарная катастрофа, на которую никто не хочет обращать внимания. И вот Россия единственная, кто волнуется по этому поводу и готова помогать братскому украинскому народу. Ну, забыв при этом, разумеется, что Россия как минимум имеет отношение к всем тем трагедиям, которые с братским украинским народом случились. Можно подозревать и некий военный важный аспект всей этой истории, потому что понятно, что украинское руководство взяло курс на завершение антитеррористической операции любым путем, не обращая внимания ни на потери собственных войск, ни на жертвы среди мирного населения. Я сомневаюсь, что на этом пути у украинского руководства будет успех. Тем не менее, более или менее понятно, что вооруженные сепаратисты оказались в довольно тяжелом положении. Им нужно время на то, чтобы перегруппироваться, подготовиться к обороне Донецка и так далее. Прибытие конвоя и его движение по территории, охваченной боями, по определению должно вызвать некое прекращение огня. В итоге сепаратисты должны были получить некую передышку.
Ранее украинские чиновники заявляли, что российский гуманитарный конвой пересечет российско-украинскую границу в пункте Плетневка в Волчанском районе Харьковской области. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что от идеи перегрузить весь гуманитарный груз после его осмотра на границе на транспорт Украины в ходе переговоров отказались. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 13 августа. Адвокаты и правозащитники обеспокоены состоянием здоровья Ярослава Белоусова, одного из обвиняемых по уболотному делу. Белоусов, уже осужденный на 2 года и 3 месяца колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к полиции, находится в следственном изоляторе в Волгограде. Оттуда его отправят в колонию в Ставропольском крае. При этом на свободу Белоусов должен выйти уже 9 сентября. Его адвокат называет условия содержания под защитой бесчеловечными, опасается, что до конца срока Белоусов будет находиться на пути в колонию. На тему работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Ярослав Белоусов был этапирован из московского следственного изолятора «Матросская тишина» 5 августа. Его должны доставить в колонию в Ставропольском крае, однако сейчас он находится в следственном изоляторе в Волгограде. Защита Ярослава Белоусова обеспокоена его состоянием здоровья. Во время слушаний в Мосгорсуде прошлым летом Белоусову вызывали скорую помощь. Он жаловался на проблемы с давлением. А за последние месяцы у него сильно ухудшилось зрение. Оно упало до минус 13. Условия содержания Ярослава Белоусова в волгоградском СИЗО попытались выяснить местные правозащитники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
Попасть к фигуранту болотного дела и выяснить условия его содержания попытался председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу, эксперт общероссийского движения за права человека в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин. Однако исполняющий обязанности начальника управления ФСИН России по Волгоградской области Валентин Решовский сказал, что не даст правозащитнику своего согласия на посещение Белоусова, несмотря на то, что тот имеет на это право. Но пообещал взять ситуацию с содержанием осужденного под личный контроль. Правозащитник подтвердил, что у Ярослава забрали аппарат для измерения давления, поскольку по правилам внутреннего распорядка данный прибор не может находиться у осужденного в камере. Но, по словам представителей УФСИНа, он получает необходимые медикаменты. На вопрос, один ли содержится Белоусов или нет, Игорь Нагавкин ответил, что вероятнее всего он находится в общей камере.
Естественно, там все это будет, кто его в отдельную камеру никто не будет помещать, потому что он содержится на общих условиях, потому что у нас официально в России нет политзаключенных.
Отмечу, что в Волгограде сейчас стоит аномальная жара под 40 градусов, поэтому можно представить, какая температура в закрытом, некондиционируемом помещении. Ярослав Белоусов пробудет в Волгограде до следующей недели. Точная дата его этапирования неизвестна.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Ярослав Белоусов, 23-летний студент факультета политологии Московского государственного университета, был арестован 9 июня 2012 года по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции. По версии следствия, Белоусов кинул в полицейского неустановленный предмет желтого цвета сферической формы. Сам подсудимый отверг эти обвинения, заявив, что лишь откинул лежащий на дороге предмет, чтобы никто из демонстрантов случайно на него не наступил. В феврале этого года Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по так называемому делу 8. Ярослав Белоусов был приговорен к самому мягкому наказанию – 2,5 годам колонии. В июне Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, снизил это наказание до 2 лет и 3 месяцев. Таким образом, на свободу Ярослав Белоусов должен выйти 9 сентября. Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свобода» отметил, что не понимает, зачем в этой ситуации его подзащитного надо было отправлять по этапу.
Белоусов сейчас находится в Волгограде, в тяжелых условиях, в жаре, в духоте. Даже мне сообщили, ну, правда, неофициально, что он терял сознание, не знаю, насколько это правда. Какой смысл был его отправлять, если он сейчас еще только на пересылке, а ему 9 сентября освобождаться? И вообще я не понимаю, какая была необходимость этого молодого человека, страдающего заболеваниями, имеющего ребенка. Зачем его еще было так мучить? Чтобы как-то счеты свести, что у него меньше всех срок, он находится на пересылке, совершенно неясными перспективами прибытия в Ставрополь. То есть может так получиться, что он будет кататься практически до своего освобождения. Вот разве это не является бесчеловечным обращением? Молодой человек с идеальными характеристиками, с идеальнейшими, страдающий рядом заболеваний, со зрением у него ужасная ситуация со зрением. У него ребенок маленький. Ну вот зачем надо было так с ним обращаться? В моей практике за 18 лет работы не было ни одного случая, чтобы отправляли меньше, чем через месяц куда-то в колонию. Через 2, через 3 отправляют. Я предполагаю, что это кто-то вот отдал такой приказ. Пусть покатается.
Преображенский суд Москвы на 22 августа назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Ярослава Белоусова. Прошение об этом защита осужденного подавала еще в конце июня. Однако только 12 августа ходатайство поступило в Преображенский суд.
Мне позвонили с Преображенского суда и сказали, что к ним поступило мое ходатайство об УДО. В Тверском суде примерно месяц назад меня заверили, что оно через день уже курьерской почты будет в Преображенском суде. Вот оно где-то месяц находилось, я не знаю где. Мне предложили его отозвать в связи с тем, что Белоусова отправили по этапу. Я сказал, что я его отзывать не буду. А куда же его переправлять? Я говорю, а это разве ко мне вопрос? Разве я его этапировал? В общем, они тоже оказались в затруднении. Перезвонили мне через некоторое время и сказали, что мое ходатайство назначено на 22 число. Раз уж так получилось, то просто результат рассмотрения этого ходатайства я приложу к нашему досье в Европейском суде, который сейчас рассматривается.
Дмитрий Аграновский не исключил, что решение по этому ходатайству будет техническим, а возможно, суд отправит материалы дела в какую-то другую инстанцию. Еще несколько осужденных по делу 8 уже также этапированы в колонии. Андрей Барабанов, Алексей Полихович и Артем Савелов в Рязанскую область, Степан Зимин и Денис Луцкевич в Тульскую. Сергей Кривов пока остается в следственном изоляторе «Матросская тишина». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал сегодня нового предстоятеля. Это 69-летний митрополит Ануфрий. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата оказалась перед проблемой выбора нового предстоятеля в период максимально возросшего напряжения в российско-украинских отношениях. Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который занимал кафедру с 92 года, скончался 5 июля. И на 40-й день после его смерти собрался собор епископов для избрания нового первого иерарха. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Об избрании нового предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата известил торжественный перезвон с колокольни Киево-Печерской лавры. Голосование проходило тайно в 2 тура. Выбирали главу церкви 74 действующих епископа. Во 2-й тур вышли митрополит Винницкий Симеон, которого считают близким к президенту Украины Петру Порошенко, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий. По результатам 2-го тура наибольшее число голосов получил митрополит Ануфрий. В миру Арест Владимирович Березовский. Ему 69 лет, он выпускник Московской духовной академии. После того, как стало известно о тяжелой болезни блаженнейшего митрополита Владимира, Ануфрий был назначен местоблюстителем. У него немало противников, в том числе из числа автокефалистов, то есть сторонников отделения от Московского патриархата. Сам Ануфрий – сторонник неразрывных связей с Русской православной церковью и противник соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В марте этого года Ануфрий обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом не допустить разделения украинского государства и церкви. О новом предстоятеле УПЦ Московского патриархата говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Обрание митрополита Ануфрия – это как бы шаг назад. Митрополит Ануфрий известен как такой как раз представитель очень старой уже школы в УПЦМ. Это человек, который всегда был против автокефалии этой церкви, против ее самостоятельности. Он всегда старался сохранить то состояние, которое было еще после советское время. Он был митрополитом на той территории, в принципе, Западной Украины, где очень как бы непростая ситуация, потому что часть его епархии – это парафии Румынской церкви фактически, и с другой стороны это близко и Римо-католическая, и Греко-католическая церковь. То есть у него есть уже такой опыт сотрудничества с представителями разных конфессий. Когда смотреть на его общественную деятельность, на его выступления в СМИ, можно сказать, что это, конечно, представитель русского мира, идеологии, и трудно от него ждать откровенно проукраинской позиции, на которую очень бы хотелось увидеть уже от этой церкви, и этого ждут очень много верующих, не только у ПЦМП, но и также и Киевского патриархата, и других церквей. Я не думаю, что он будет делать какие-то шаги в сторону согласия между православными, чтобы был уже такой как бы открытый диалог, а не какие-то манипуляции. В принципе, сейчас для Украинской православной церкви единственное с Московским патриархатом будет эпоха возвращения в прошлое. Но это не означает, что это, в принципе, все плохо. Потому что, в принципе, митрополит Ануфрий еще имеет такую харизму молитвенника, монаха, человека не политического. Но это, конечно, духовность как раз в духе идеологии русского мира.
УПЦ Московского патриархата является наибольшей православной церковью на Украине. По числу приходов ей уступает неканоническая УПЦ Киевского патриархата. Глава этой церкви, патриарх Филарет, накануне заявил, что новым предстоятелем УПЦ Московского патриархата не должен стать представитель так называемой промосковской партии в церкви, поскольку в этом случае, сказал Филарет, в условиях необъявленной войны между Украиной и Россией такой предстоятель будет служить интересам агрессора. Сразу после того, как стало известно имя нового предстоятеля УПЦ, спикер Киевского патриархата Евстратий Заря написал на своей странице в Facebook, цитирую, «Епископат сделал выбор в пользу русского мира. Полноправным главой Украинской православной церкви новоизбранный митрополит Ануфрий станет только после получения благословенной грамоты от московского патриарха Кирилла и после торжественной интронизации 17 августа». Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Часть иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата добивается получения от Москвы автокефалии. Автономное движение было отчасти подавлено после протестов на Майдане и бегства из Украины Виктора Януковича. В июне Священный Синод Украинской Православной Церкви лишил церковных должностей троих сторонников укрепления прав Украинской Православной Церкви как независимой и самостоятельной в управлении. Среди них был и архимандрит Виктор, в миру Виктор Васильевич Беть. Моей коллеге Александре Вагнер, он рассказал о ситуации в Украинской Православной Церкви, о том, какие надежды возлагаются на нового митрополита.
Те силы, которые есть в Украинской Православной Церкви, в частности, в Священном Синоде, те силы, которые есть в Московской Патриархии, не поддерживают тенденцию и взгляды относительно того, что Украинская Православная Церковь должна быть полностью независимой, то есть автокефальной. Конечно, приложили свои усилия для того, чтобы ослабить мои позиции, поскольку я действительно считаю, что пришло время, когда Украинская Православная Церковь должна получить полный статус автокефалии. Это в интересах как Украины, так и Российской Федерации, как Украинской Православной Церкви, так, по моему мнению, и в интересах Московского Патриархата.
А каковы исторические предпосылки этого статуса? Вы можете опираться на какой-то опыт в прошлом для того, чтобы сейчас добиться этого автокефального статуса?
Для этого надо немножко абстрагироваться от очень расплывчатого понятия, которые в последнее время везде цитируются, историческая Русь, русский мир и так дальше. Территории украинского государства не пребывали тысячелетиями в составе других государств, тем более они не пребывали тысячелетиями в составе Российской империи или Советского Союза, поскольку ни одна, ни вторая империя не имеет тысячелетнего своего прошлого. Это был период где-то разделения украинской государственности в пределах 300 последних лет, но при этом всегда сохранялась самобытность украинского языка, украинской культуры, украинского этнического происхождения, своей давней истории. И в этом контексте, если рассматривать события, которые связаны с церковным строительством на территории исторической Руси Украины, то нужно видеть, что украинская церковь, как Церковь Христовая, имеет свои начала середины первого века. Это апостольская миссия Андрея Первозванного, который посетил Скифию. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что с конца второго века, когда начинают только формироваться первые епископские кафедры, такая кафедра, в частности, была создана и на большей части исторической территории Украины, на то время Скифии, Скифская епархия, которая была создана в конце второго века, успешно действовала в начале третьего века. Это практически за 100 лет до создания даже Константинопольской кафедры. И Скифская епархия осуществляла свою деятельность практически на большей части сегодняшней территории Украины до середины IX века. В дальнейшем, в 862 году, при блаженном князе киевском Аскольде в составе Константинопольского патриархата была создана Русская Церковь, именно под названием Русская Церковь. И с этого времени начался еще новый период церковного строительства на исторической территории Руси Украины. Поэтому, если вы посмотрите только на вот этот период первого тысячелетия, то увидите, что древность распространения христианской веры имеет очень давнюю историю на территории исторической Руси Украины. Подальше украинская церковь развивалась достаточно успешно и ликвидирована, по сути, была с нарушением установленных канонов в 1721 году при принятии так званого духовного регламента при московском царе Петре I, когда Киевская митрополия была превращена в рядовую епархию Российской Православной Церкви. В 1990 году та часть епархии приходов, которая входила в украинский экзархат РПЦ, получила статус независимости в управлении. Но в это же время произошли процессы разделения православных. На сегодняшний день мы имеем, по сути, юридически зарегистрированы три юрисдикции Украины. Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Конечно, что такая ситуация является ненормальной, и она должна найти уже какое-то свое правильное решение.
А на данный момент Московский патриархат, насколько я понимаю, занял позицию, что он против того, чего добиваются некоторые священники, предоставления этого автокефального статуса. Надеетесь ли вы, что ситуация может поменяться, когда будет назначен новый митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата?
От нового предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевской и всей Украины, конечно, будет зависеть, каким курсом пойдет подальше в своем развитии Украинская православная церковь Московского патриархата. Пойдет ли она шляхом объединения православных в Украине и решения вопроса об автокефалии, или она пойдет тем путем, когда, с одной стороны, будет идти разговор, что автокефалия должна быть только исключительно в канонический способ. Это понимается, что такую автокефалию должна предоставить Московская патриархия. Тогда, наверное, это будет тупиковая ситуация, покуда не изменится взгляд на эту проблему со стороны самого Московского патриархата. Если новое руководство Украинской православной церкви Московского патриархата, если руководство Московского патриархата в Москве будут думать о Церкви Христовой, о единстве вселенского православия, если они будут уважать каноны и историю церковного строительства, в частности, на исторической территории Украины, то я думаю, что они примут правильное решение в отношении автокефалии Украинской Православной Церкви. Но на сегодняшний день, это мое будет личное мнение, я думаю, что Московская Патриархия во главе с святейшим московским патриархом Кириллом к решению этого вопроса не готова. И основная причина – это чересчур большая политизация Российской Православной Церкви и влияние на ее внешнюю церковную политику со стороны таких политических кругов Российской Федерации, которые не заинтересованы в усилении ни украинской государственности, ни в объединении украинских православных церков.
О ситуации в Украинской Православной Церкви рассказывал архимандрит Виктор, в миру Виктор Беть. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 13 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Эксперты и политики оценивают возможные последствия обоюдного режима санкций. Фиделю Кастро исполнилось 88 лет. Папа Римский начинает визит в Южную Корею. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 13 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Задержанная накануне в Москве во время вечера памяти и скорби Екатерина Мальдон сегодня была избита в ОВД Пресненске по сообщению организаторов акции. Колонна с гуманитарной помощью из России для востока Украины находится вблизи российско-украинской границы. За две недели число погибших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины увеличилось примерно вдвое. Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь. Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал нового предстоятеля, митрополита Ануфрия. Представители Египта предложили продолжить перемирие между Израилем и Хамас, чтобы создать условия для переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Всемирная организация здравоохранения одобрила применение экспериментального препарата от лихорадки Эбола. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 13 августа, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В начале августа Япония заявила о введении третьего пакета санкций против России в связи с событиями на Украине. Они предусматривают замораживание банковских счетов еще 40 физических лиц, а также двух компаний из Крыма. Москва отложила на неопределенное время очередные российско-японские консультации о заключении мирного договора и связанной с ним проблеме южной части Курильских островов. Япония до сих пор остается одним из основных внешних торговых партнеров России, опережая по этому показателю США или Италию. При этом продукты питания в составе всего японского экспорта на российский рынок занимают совершенно мизерный сегмент, несравнимый с поставками продовольствия, например, из Европейского Союза. Японские еда и напитки не попали под российское продуктовое эмбарго, введенное Москвой в ответ на санкции США и ЕС. О российско-японских отношениях корреспонденту «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказывает работающий в Японии журналист Михаил Соленков.
Японские санкции против России не такие жесткие, если сравнивать с теми, что были введены Европейским Союзом и США. Японцы ограничивают импорт товаров из Крыма, хотя по этому поводу многие здесь иронизировали, пытаясь вспомнить, завозились ли вообще какие-нибудь товары или продукты из Крыма. Плюс в санкционный список внесены 40 физических лиц и две компании. Санкции против них предусматривают замораживание счетов в банках. И на этот раз список имен был представлен общественности. Так, к примеру, в него включены экс-президент Украины Виктор Янукович, представители нового крымского руководства, представители ДНР Игорь Стрелков, Александр Борода. И еще есть три десятка фамилий людей, которых здесь считают причастными к дестабилизации ситуации на востоке Украины и к аннексии Крыма России. Правда, эти санкции в Японии называют символическими, поскольку несколько сомневаются в наличии счетов в японских банках у лиц из списка. До этого санкции против России японское правительство вводило, опять же, почти синхронно со странами Запада. В апреле и мае, в конце апреля, японские власти объявили о введении санкций, которые предусматривают прекращение выдачи виз 23 представителям официальных структур Российской Федерации, а также другим лицам. Японское правительство решило приостановить консультации о смягчении визового режима и отложить начало переговоров о заключении трех договоров.
Главные российские чиновники теперь по-прежнему могут посещать Японию с визитами?
Могут, но, скорее всего, не все. Некоторым въезд запрещен, хотя пока прямых отказов не было или, во всяком случае, о них публично не сообщалось. Несмотря на вот эти визовые запреты, Япония принимает официальные делегации из России. К примеру, в июне на открытии фестиваля российской культуры в Японии выступал думский спикер Сергей Нарышкин в Токио. Вместе с ним сюда приехали несколько депутатов Государственной Думы. Буквально на днях побывал в стране телеведущий Дмитрий Киселев, которому ранее отказали в визе власти Норвегии, сославшись на санкции.
В этом году планировался визит президента России Владимира Путина в Токио. И появилась ли теперь какая-то ясность в связи с этой поездкой, или наоборот возникла дополнительная неопределенность?
По всей видимости, визит президента Путина в Токио будет отменен. В Москве приглашение из Японии было направлено. На него в Москве ответили сначала согласием, А вот теперь в Токио говорят, весьма вероятно, что представители правительств двух стран не смогут за остающиеся недели подготовить этот визит. Таким образом, японское правительство дает вежливо понять российскому руководству, что Владимир Путин нежеланный гость. Хотя, с некоторым сожалением, здесь вспоминаю, что премьер-министр Японии Синдзо Абе с момента вступления в свою должность в 2012 году, это было, провел уже 5 встреч с Владимиром Путиным. Чуть больше года назад вместе с ним в Москву ездила большая делегация представителей крупного бизнеса Японии. В Японии ожидали прорыва в двусторонних отношениях, какого-нибудь движения в плане территориального спора о южных Курилах или, как здесь говорят, северных территориях. Ну а в Москве после 3-го японского пакета санкций тоже отреагировали, отменили консультации на уровне заместителя министров иностранных дел. В комментарии российского МИДа в связи с введением санкций назвали эти действия недружественным и недальновидным шагом, объявили, что японские политики не способны на самостоятельные действия, что они следуют в кильватере Вашингтона. Министерство иностранных дел Японии в ответ на это лишь выразили сожаление, что Россия в одностороннем порядке, как было сказано, аннулировала шанс для диалога.
Как японские наблюдатели, эксперты, политологи, журналисты объясняют вот эту умеренность в отношении России по сравнению с действиями США, Евросоюза, Австралии и других стран Запада?
В частности, это зависит от ситуации региональной, поскольку растущее присутствие и военное, и морское Китая сказывается на ситуации с безопасностью в регионе. Ну и Японии хотелось бы иметь какого-нибудь большого, если не союзника, то партнера, который выступал бы, опять же, если не на ее стороне, то поддерживал бы ее действия в таком заочном противостоянии с Китаем, плюс эти санкции вводятся из-за кризиса на Украине, которая, если чисто географически говорить, достаточно далеко находится от Японии и в ее, скажем так, сферу интересов. Нельзя сказать, что входит непосредственно. Но вообще, когда в России заявили, что будут приняты ответные меры против стран, которые ввели в отношении Москвы санкции, в Японии заявили, что это весьма прискорбно, однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга очень осторожно высказывался по этому поводу. Он заявил, что руководство страны следит за тем, как будет развиваться ситуация. И в итоге японские производители, как вы знаете, в запрещенный список не попали. Так что, наверное, можно сказать, что Токио продолжает тонкую дипломатическую игру, вводя санкции наряду со странами Большой Семерки и в то же время не страдая от ответных действий России. Ну, пока, по крайней мере.
О санкциях Японии против России в связи с событиями на Украине говорил работающий в Токио журналист Михаил Соленков.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 13 августа. Неутомимому критику США, одному из самых знаменитых революционеров 20 века Фиделю Кастро, сегодня исполнилось 88 лет. Несколько лет назад Кастро ушел из ежедневной политики, передав полномочия диктатора своему брату Раулю. Однако он по-прежнему выступает с публикациями в партийной печати. Политическая карьера не принесла Фиделю счастья в личной жизни. С ним отказывается встречаться дочь, посетившая Кубу после 20 лет эмиграции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В книге рекордов Гиннесса Фидель Кастро упоминается дважды. Он попал в число рекордсменов как человек, переживший наибольшее количество покушений – 638, и как оратор, выступивший с самой длинной речью в истории Организации Объединенных Наций. Это произошло в сентябре 1960 года, когда Кастро говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в течение 4 часов 29 минут.
Куба не был первым страной агредиго. Куба не был первым страной.
Но это было далеко не самое продолжительное выступление Кастро. В 1986 году на третьем съезде кубинской компартии в театре имени Карла Маркса в Гаване он беспрерывно говорил в течение 7 часов 10 минут.
Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo.
Сегодня Кастро, которому 13 августа исполняется 88 лет и здоровье которого подорвано, такие марафонские речи произносить не может. Все свои официальные титулы он сложил еще в 2008 году. На публике теперь появляется сравнительно редко и повседневными государственными делами не занимается. Однако, как говорит американский специалист по Кубе, профессор Международного университета Флориды Хорхе Дуани, это не значит, что Кастро совсем отошел от дел. Кастро вовлечен в политику, но не в повседневные дела правительства, как раньше, когда он детально занимался практически всеми вопросами управления страной, от экономики и внутренней политики до международных отношений. Сегодня роль Кастро является скорее символической. Он любит принимать высоких зарубежных гостей и регулярно публикует статьи в официальной правительственной газете «Гранма». Судя по содержанию статей в «Гранме», взгляды Фиделя Кастро на внешнюю политику мало изменились. Речь в статьях по-прежнему идет о пороках американского империализма и о преимуществах социализма. Последние публикации были посвящены актуальным темам. Касаясь израильско-палестинского конфликта, Кастро назвал действия Израиля проявлением фашизма, а говоря о катастрофе малайзийского «Боинга», возложил ответственность за трагедию на власти Украины. Статья эта появилась менее чем месяц спустя после визита на Кубу президента России Владимира Путина, сделавшего там остановку по пути на саммит БРИКС в Бразилии. С момента прихода к власти Кастро в конце 50-х годов прошлого века и после введения экономического эмбарго Соединенными Штатами, Куба всегда полагалась на помощь иностранных покровителей. Главным из них был, разумеется, Советский Союз, который покупал на Кубе сахар и за бесценок поставлял ей нефть, сырье и промышленное оборудование. Накануне прибытия в Гавану Владимир Путин подписал указ о списании Кубе долгов на $32 миллиарда, а после визита стало известно, что Россия и Куба договорились о возобновлении работы радиоэлектронного разведывательного центра «Лурдес» под Гаваной. В разгар холодной войны в этом центре работали несколько тысяч советских военных, занимавшихся перехватом данных американских спутников и наземных коммуникаций. Профессор Гуани, однако, считает, что ни списание долга, ни возобновление работы российской разведывательной базы не означает, что отношения между Москвой и Гаваной вернутся к уровню советских времен. Я не думаю, что Кубе удастся установить с Россией отношения, которые у нее были с СССР, когда Куба полностью зависела от Москвы. Похоже, что кубинское руководство пришло к выводу, что в современном мире гораздо выгоднее налаживать партнерские отношения с разными государствами. После распада Советского Союза в начале 90-х годов Куба была рада сотрудничать с любой страной, которая в этом была заинтересована. С целью привлечения иностранных инвестиций Куба в 2013 году приступила к строительству зоны свободной торговли в порту Мариэль. Основными инвесторами в этот проект стали бразильцы, но пока дела идут не очень успешно. Профессор Гуани из Международного университета Флориды объясняет это конкуренцией со стороны других стран Карибского региона, уже создавших такие зоны, торговым эмбарго со стороны США и несовершенством кубинских законов, регулирующих бизнес. Инвесторы обеспокоены в связи с тем, что в законах нет гарантий, защищающих интересы, в том случае, если кубинское правительство в будущем откажется от партнерства и вернется к централизованному планированию экономики. Несмотря на попытки модернизации экономики, Куба продолжает оставаться одной из беднейших стран. Многие кубинцы вынуждены полагаться на помощь родственников США, которые привозят на Кубу дефицитные товары и твердую валюту. Среди кубинских иммигрантов, в эти дни находящихся на Кубе, незаконно рожденная дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес, приехавшая туда навестить тяжело больную мать. С этой женщиной в середине 50-х годов у Кастро был тайный роман. Кастро не занимался воспитанием своей дочери. В 93-м году, обзаведясь чужим паспортом и загримировавшись, Алина Фернандес тайно эмигрировала с Кубы и поселилась в Майами, где получила известность как ведущая радиошоу. В своих передачах она часто выступает с критикой режима, который на Кубе установил ее отец. Встречаться со своим отцом она не собирается.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 августа. В Калифорнии. Калифорнии выясняют обстоятельства самоубийства известного американского комика Робина Уильямса. Неясно, в какой мере на решение 63-летнего обладателя премии «Оскар» уйти из жизни повлияло то, что он многие годы боролся с алкогольной зависимостью и депрессией. Выходец из Риги, актер Илья Баскин, около 30 лет дружил с Уильямсом. Они познакомились в 83-м году на съемках фильма «Москва на Гудзоне», где снялись вместе с Савелием Крамаровым. С Ильей Баскиным о Робине Уильямсе беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Я знал, что у него с сердцем были проблемы. Первое, что пришло в голову. И потом я знал, что у него еще плюс к сердцу. Он сорвался в последнее время.
На ваш взгляд, он злоупотреблял, да, алкоголем последние годы?
Это не на мой взгляд. Это то, что мне рассказывали наши общие знакомые. То, что он опять сорвался. То, что опять ему нужно было идти в рехаб. У него же была эта проблема. То есть он почему ходил трезво, не дотрагивался до пива? Потому что тогда вся эта компания, Джон Белуши, который умер от передозировки. Начало 80-х, конец 70-х, это здесь, в Калифорнии, ну, не только в Калифорнии, по всей стране, это просто был культ. Любую вечеринку придешь, там обязательно тебе предложат и это, и это, и это. И ты попадаешь в эту зависимость, это кошмар. И он попал в такую зависимость, но смерть его друга Джона Белуши его испугала очень. Завязал на многие годы, я говорю, сколько, 30 лет с ним знаком, я его не видел пьющим или чего-то делающим ни разу в жизни. Все это началось потом уже, когда после развода. Или, может быть, это явилось причиной развода.
А когда последнее было с ним общение?
Года 4 тому назад. Как раз когда у него с его женой Маршей началась напряженка, и как-то так он исчез.
Вы с ним начали дружбу с того момента, когда встретились на съемочной площадке «Москва на Гудзоне», так я понимаю, или знали раньше?
Ну, я его знал по телесериалу, но не был знаком с ним. Встретился с ним на пробе, и режиссер тоже, который ушел от нас примерно месяц тому назад, Пол Мазурский, делал нам пробу вдвоем. То есть Робин уже был утвержден, но я читал вместе с Робином. Там мы с ним и познакомились. Он был известный актер, и вы знаете, чем больше актер, тем меньше ты чувствуешь разницу в том, как бы он меньше показывает, что вот я такой важный, я такой главный, я такой знаменитый. У Робина этого совсем не было. Было все очень просто, как будто мы занимались в одном классе, и поэтому, наверное, пробы прошли удачно, потому что я был совершенно раскован благодаря ему во многом.
А во время съемочного процесса
есть люди-генераторы. Вот ему постоянно нужен был зритель. Он настолько был блестящ в своем юморе. И не просто, ну, бывает остроумный человек, он там пошутит раз в 10 минут, и все говорят, ой, какой остроумный человек. Робин был фонтан. Он просто без остановки, кто бы то ни был, или мы где-то сидим в ресторане, или на съемочной площадке, когда кругом осветители, там массовка, бегает масса людей. Для него это уже был театр. И без конца он что-то придумывал, без конца шли какие-то пародии. Я, наверное, в своей жизни не могу вспомнить ни одного человека с такой невероятной энергией. Вы знаете, что даже после съемок он бежал, ну, это же когда мы переехали в Нью-Йорк, мы же Москву снимали в Мюнхене, тогда же нельзя было снимать, еще приезжать в Россию, это же был еще Советский Союз, холодная война, железный занавес. Я еще помню, 20-го, по-моему, то ли 21 июня у Робина было день рождения, и мы прямо на площадке строили ему большое празднование. Привезли огромный торт, он дал свечи, ему тогда исполнилось 32 года. После тяжелого съемочного дня, когда мы уже переехали в Нью-Йорк, то без ног, без рук я был. И почти все на съемочной площадке, а он еще бежал в ночной клуб куда-то и выступал там до потери сознания. То есть пока его, кстати, другие комики, они его за это не любили, потому что он, когда приходил, то уже никого другого не нужно было. Они как бы рассчитывали каждый раз, когда тебя приглашают в какой-то клуб, это, так сказать, очень престижно, очень хорошо, и ты рассчитываешь на какое-то свое время, на свою публику, на свое внимание. Но Робин врывался, его всегда никто ему не мог отказать, любимец публики. Многие комики его недолюбливали именно за это. Хотя на самом деле он делал совершенно не со зла, это делал просто, он не мог по-другому.
Некоторые критики и эксперты пишут, что последние полтора десятилетия смотришь на список фильмов, три десятка картин, в основном главные роли и ни одной серьезной удачи. Вот как вы думаете, могло быть это причиной самоубийства?
Я думаю, это совокупность тех обстоятельств. Ну, во-первых, с возрастом уже не так много ролей, которые могут потрясти мир. Это раз. Два, у Робина очень своеобразный вкус. То есть он никогда не брался делать то, что ему не нравилось. Ему нравились фильмы, которые сегодня вряд ли истории человеческие, сюжеты людские, то есть они вряд ли были бы блокбастерами. Я даже думаю, что тот же Фишер Кинг, если бы он вышел сегодня, он бы сегодня, наверное, провалился. И, может быть, причина была в том, что он просто выбирал какие-то проекты. У нас же кино сейчас стало совершенно для дошкольников. То есть аттракцион в виде игра, ему это было неинтересно, как и многим актерам. Если я, например, это делаю просто потому, что из-за заработков, то у него, в общем, такого вопроса не стоял. Он мог себе позволить делать то, что он хотел. Меняются поколения, и меняются вкусы. И вот он, может быть, почувствовал, что действительно он как-то проходит мимо. Это довольно сложно объяснить, но попытайтесь понять, человек, который был на самом верху, и вдруг не можешь там удержаться, хотя все данные, талант, все у тебя есть, но почему-то тебя уже считают вчерашним днем.
О Робине Уильямсе вспоминал актер Илья Баскин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Папа Римский Франциск отправляется в пасторскую поездку в Южную Корею. За 4 дня пребывания в этой стране представитель Римско-католической церкви выступит перед молодыми верующими и обратится с посланием мира к разделенной Корее. О задаче и обстоятельствах поездки я беседую с журналистом папского пула из Рима Алексеем Букаловым.
Одно из первых заявлений, которые сделал папа Франциск о своих зарубежных планах, это была его беседа с папским пресс-пулом в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро. Он сказал примерно следующее. Ну вот я свой первый зарубежный визит совершил в свою родную Латинскую Америку, но теперь я должен исправить определенную несправедливость. И дальше он заметил, что мой уважаемый предшественник, имеется в виду папа Бенедикт, он посетил Европу, Америку, Африку, Австралию, а вот в Азии не был. Я хочу исправить эту недоработку. Он почему-то ему не засчитал поездку в Турцию, но, может быть, Турция, как пограничная между Европой и Азией страна, это было недостаточно. Такое заявление было сделано, и в развитии этого намерения он, во-первых, сейчас совершает этот визит такой важный в такую серьезную католическую страну, как и Южная Корея, и затем у него уже объявлены сроки в январе следующей азиатской поездки. Это самая крупная католическая страна в Юго-Восточной Азии, это Филиппины и Цейлон, республика Шри-Ланка. Таким образом, задачи евангелизации Юго-Восточной Азии, они поставлены, а для Ватикана это очень важная территория. С Азией большие проблемы существуют. Напомним, что Ватикан является единственной страной, которая имеет дипломатические отношения с Тайванем, а не с Пекином. Поэтому отношения достаточно напряженные. Все обратили внимание на то, что Китай впервые дал разрешение на пролет папскому самолету над территорией Китая по дороге в Южную Корею. Он пролетает в воздушное пространство за 11 часов 9 стран, в том числе России, Монголии и Китая. И руководители каждой из этих стран будут направлены приветственные послания от имени суверена Ватикана.
Фактически письма с неба. Когда-то генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев любил такие письма направлять трудящимся Болгарии и братской Венгрии, когда пролетал там по пути из Парижа или Вашингтона. Корея – непростая политическая зона, это разделенная страна. Политический контекст какой-то есть у этого визита?
Да, есть, безусловно. Это третий приезд римского понтифика в Южную Корею. Дважды там побывал папа Иоанн Павел II в 1986 и в 1989 году, то есть ровно четверть века тому назад. Среди трех направлений визита, а именно участие или присутствие на 6-х азиатских молодежных спортивных играх, провозглашение очередной порции 124 мученика католических, назван и третий момент, но, может быть, третий по списку, но не по важности, это призыв к миру и к единению на Корейском полуострове. К сожалению, пхеньянские власти не разрешили северокорейским католикам приехать на папские богослужения, но последнее месса, которое будет в день отъезда 18 августа отслужено в Сеуле, она будет посвящена именно этой теме.
Алексей, вы давно уже очень работаете в папском пуле, имеете основание сравнивать условия работы журналистов при Иоанне Павле II, при предыдущем папе и вот теперь при Франциске. Внешняя сторона деятельности папы Франциска – это аскетизм, подчеркнуто простое отношение к людям, дружелюбное. Что-то вы почувствовали на себе? Как-то по-другому с этим папой вам работается?
Я с очень большим уважением отношусь и относился к папе Бенедикту, и он за время наших этих поездок продемонстрировал совершенно удивительные качества богослова и человека исключительной веры. Но с точки зрения общения, тут вы правы, он был достаточно сухой, сдержанный человек. Папа Войтыло, когда я начал работать в пуле, это 2001 год, он вообще уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому ходили мы его приветствовать в его салон. А папа Ратцингер, он приходил на несколько минут, отвечал на заранее подготовленные вопросы, благословлял всех и уходил. Что касается Франциска, то он приходит по несколько раз, особенно сейчас за этот длительный полет. Я уверен, что мы будем иметь не один шанс его услышать, увидеть. При этом сначала он хотел со всеми познакомиться, с этим подходили, представлялись. А вот уже поездка на Святую Землю, он, например, просил, чтобы все сидели, прошел сам по коридорам, чтобы каждому сам пожать руку и сидите. Вот это такое стремление личного общения, оно очень серьезное. И он, конечно, любит разговаривать и говорит помногу, отвечает очень щедро на вопросы. Поэтому я предвкушаю, наверняка, это будут сделаны заявления, и я думаю, что они будут интересны не только мне.
Говорил римский журналист Алексей Букалов о корейских христианах и о возможной роли главы католической церкви в межкорейском диалоге. В эфире «Радио Свобода» рассказывает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Порядка 45% населения страны считает себя атеистами. Около 30% – христиане. Среди христиан однозначно преобладают протестанты. Численность католиков сейчас, где-то порядка 7-8, 10% от всего населения страны. Порядка 4-5 миллионов. История корейского христианства вообще, католицизма в частности, начинается в 1784 году, когда первый кореец принял официально крещение в Пекине, в середине 18 века. Среди корейской, мы сейчас сказали, интеллигенции, дворянской интеллигенции, возникает очень большой интерес к современной науке и технике. Им надоело официальная конфуцианская доктрина, вся эта натурфилософия, все это джусианство. Они хотят не разговоров о силе и начале Ли, и начале Ти и так далее. Они хотят чего-то конкретного. Как там крепость построить можно, как там подъемный кран сделать. Они начинают читать то, что могут. А это почти исключительно переводные европейские тексты. Причем переводы делаются на древнекитайский. Европейскими миссионерами, которые тогда работают в Китае. И вот таким образом через книгу ни одного физического миссионера, физического христианина тогда в Корее нет. Через книгу в 1770-е и 80-е годы христианство в Корею начинает проникать. То есть католичество и протестантство пришли в Корею как религия прогресса. Исторически главным центром корейского христианства, как протестантского, так и католического, была именно Северная Корея, конкретно Пхеньян. Однако это дела давно минувших дней. В 50-е годы Северная Корея решила христианство извести. Все церкви были закрыты. Священников, кого выслали, кого посадили, кого и расстреляли. С конца 50-х годов о христианстве в Северной Корее ничего не слышно, а наоборот, северокорейские газеты торжественно пишут, что наша страна – это единственная страна в мире, свободная от суеверий. В 70-е годы произошли небольшие изменения, появились упоминания о религиозных организациях. Но какие? Какой-то союз, северокорейский союз крестьян, подписывает какие-то там обращения к южнокорейским братьям по вере, бороться призывают с американскими империалистами, там их всякими их цепными псами и всякими прочими мерзопакостниками. Вдруг в конце 80-х годов в Пхеньяне вполне официально открываются несколько церквей, включая и католическую. В эту церковь периодически возят иностранные делегации, там по воскресеньям проводится служба. Я, в общем, очень осторожно склоняюсь, что это реальная группа верующих, которых достали и разрешили им действовать, естественно, напихав эту группу информаторами, тщательно следя за каждым их шагом и используя их скорее в пропагандистских целях.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 августа я работал вместе с коллегой Валентином Барышниковым, были римский журналист Алексей Букалов и востоковед Андрей Ланьков. Папа Римский Франциск отправляется в пасторскую поездку по Южной Корее. Вот так обстояли дела в среду, 13 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.